Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем наш педагогический семинар. У нас в гостях профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Тема сегодняшней нашей встречи – христианская духовность на пороге третьего тысячелетия. Здравствуйте, Алексей
Ильич. Спасибо. Тема выглядит, как вы слышите, достаточно глобально. Ибо, как вы знаете, христианство в настоящий момент представляет из себя явление далеко не однородное. Христианство имеет не только три ярко выраженные конфессии, которые всем известны, как православие, католицизм, протестантизм, но в настоящее время оно имеет и массу различных сект. Сект, я бы сказал, не только христианского характера, но и тех, которые сейчас допустили в свои системы довольно много элементов других религий, далеких часто от христианства. Так вот, когда мы говорим о христианской духовности настоящего времени, а на пороге третьего тысячелетия, собственно, это есть время настоящее, то здесь придется нам несколько с вами сузить этот огромный круг. Естественно, мы не можем говорить о той массе проблем, которые входят в христианскую духовность вообще. Речь не будет идти о плюрализме, который является реальностью нашего времени, и который, к сожалению, своим размахом, особенно в пределах сейчас нашей страны, настолько поражает сознание очень многих людей, что оно заслоняет собою даже и ту исконную религию, которой всегда жил наш народ. Мне бы хотелось сейчас, поскольку лекция наша будет заключаться не в монологе только моем, а, как всегда, она будет связана с вопросами и ответами, с рассуждениями и обсуждениями тех проблем, которые у нас особенно возникают. Мне кажется, что сейчас можно было бы ограничиться одним из вопросов, представляющим из себя очень серьезную проблему настоящего времени. Дело вот в чем. Очень бы хотелось посмотреть на то, какова основная направленность духовной жизни современного христианства. К чему мы пришли в этой основной направленности к концу второго тысячелетия? Что она из себя представляет, эта направленность? Мне кажется, если мы хотим говорить о христианстве, то есть не просто выделено о какой-то одной из конфессий, а именно о христианстве, то наиболее такой серьезной и яркой иллюстрацией, которая действительно адекватно может показать нам, где мы находимся и к чему мы пришли, может служить для нас с вами так называемое, всем известное, экуменическое движение. Напомним, что такое экуменическое движение, если для кого-то это новый термин. Это движение, которое ставит своей целью объединение всех христиан в одной церкви. Почему я о нем хочу сказать? Не подумайте, я об экуменизме рассказывать не буду. Я просто хочу вам сказать о том, где все, кажется, христианские ветви сходятся, встречаются друг с другом, и, если хотите, выражают в наиболее яркой степени то современное состояние духовности, которое определяет лицо всех современных направлений. Что это за черта? Что это, я бы сказал, за характеристика, которая наиболее ярко указывает на лицо современного христианства? Сначала ее назову, а потом попытаюсь обосновать. Мне кажется, самое тяжелое и очевидное, к чему пришло христианство в конце второго тысячелетия и в конце нашего века, это есть потрясающая обмерщенность современного христианства. Я говорю как в области веры, так и в области практической жизни. При этом мне бы не хотелось говорить о жизни христиан отдельно. Нет-нет. Здесь, вы сами понимаете, разные христиане всюду были. Ревностные и хладнокровные, люди, которые стремятся и готовы все отдать, и другие, напротив, которые в религии видят средство обогащения. Речь идет не о отдельных личностях. Нет, нет. Я хочу говорить именно о духовности христианской, охватывающей все направления. С моей точки зрения, это основная характеристика сейчас – обмерщенность. Что это значит? Эта вещь очень простая. Иногда ее выражают там словом «секуляризм», но зачем нам иностранные слова? Под обмерщенностью, вот что в данном случае я понимаю, и о чем буду говорить. Это все более усиливающееся и на настоящий момент приобретшее уже характер, ну, если не катастрофы, то огромной болезни, увлечение христианского сознания, исходящего из самих церквей, а не просто от отдельных личностей, увлечение исключительно материальной стороной жизни человека. Речь идет не об обогащении, нет, нет, речь идет о другом. Совсем о другом. Объясняю, о чем. Если мы обратимся к экуменическим организациям, которые проводят свои съезды, особенно если мы обратимся к тем съездам, которые называются ассамблеями или всемирными конференциями, и посмотрим на ту проблематику, которая там стоит, то я думаю, что мы удивимся. Вы знаете, чем занимаются современные церкви? Вы посмотрите когда-нибудь. Посмотрите хотя бы старые журналы Московской Патриархии. Там эти темы обозначены. Чем живут церкви? Это проблемы политические, проблемы социальные, демографические, экономические. Проблемы воспитания, кажется, несколько ближе, но какого рода? Об этом стоило бы отдельно сказать. То есть круг проблем исчерпывается именно той тематикой, которой занимается и должно заниматься любое правительство мира. Должно заниматься, естественно. Оно призвано к этому. Накормить, напоить, образовать, устроить социальную жизнь на надлежащих началах. Все это необходимо. И этим занимается государство. Почему всегда же рассматривается церковь и государство как душа и тело? Церковь-то, наверное, чем-то другим должна бы заняться. Правда, это совсем не означает при этом, что церковь не должна проявлять никакого внимания к этим проблемам. Но как проявлять? В наиболее, мне кажется, яркой форме о том, как церковь относится к своей миссии, может служить одна из всемирных конференций, которая проходила где-то в 70-х годах в Бангкоке под названием очень интересным и важным. Кажется уж как нельзя лучше отражающим всю устремленность церковного сознания. Конференция всемирная называлась «Спасение сегодня». Я помню, как двое наших делегатов, которые были посланы от русской церкви, вернулись после этой конференции и докладывали о своих впечатлениях. Тогда у нас в русской церкви была всего одна только комиссия, синодальная. Мы не могли больше иметь, нам не разрешалось. И сейчас много, тогда одна. Ну, поэтому она охватывала весь круг проблем, которые мы должны были решать по всем направлениям. Одним из этих членов делегации был архиепископ, впоследствии митрополит Антоний Ленинградский, Мельников. Вторым делегатом был архимандрит, ныне митрополит Смоленский Кирилл. Вот что они нам доложили об этой конференции. На этой конференции, как и всегда, множество разных комиссий, групп рабочих и так далее. Чем занималась конференция? Всем чем угодно. Кроме одного. Когда мы пытались поднять вопрос о том, но все-таки мы же собрались христиане. Если мы говорим о спасении, мы должны, наверное, вспомнить, ради чего установлена церковь на земле. Ради чего? Христос сказал, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Какова цель была создания церкви? Ну, совершенно очевидно. Спасение человека от того нравственного и духовного, духовного, в первую очередь, зла, от тех ошибок духовного порядка, от тех нестроений духовного порядка, которые в мире всегда были и которые именно и определяют своей стороны все прочие искажения, ошибки и страдания, которые имеют место в нашем мире. Церковь призвана прежде всего и в первую очередь, и а лучше сказать, только к тому, чтобы показать человеку, к чему он призван, и указать путь достижения этой цели. То есть речь идет о простой вещи – спасении. Чем занималась конференция? Только не этим. Именно теми проблемами, о которых я сказал. Это проблемы голода, проблемы расизма, дискриминации, политическими проблемами, военными конфликтами, транснациональными корпорациями, проблемами торговли, свободы и так далее. Чем угодно. И когда наши православные делегаты, как нашей церкви, так и других церквей, попытались это обратить внимание, а когда же мы поговорим-то все-таки о небе? Мы же призваны, мы же смертные, и все смертны. Когда попытались об этом говорить, на нас, говорит, посмотрели, как на каких-то ископаемых ящеров. Чем вы занимаетесь? Что за странность такая? С изумлением. Причем, я вам должен сказать, что хотя именно ситуация была такова, и реакция наших православных делегатов была иной по отношению к общей массе христианских делегатов, и то, о чем мы говорим вот сейчас, как о православной реакции на эти вещи, я должен вам сказать, что этот голос, мы будем назовем его голосом истины, это была ничтожная доля процента от всех христианских делегатов, всех, можно сказать, почти всех христианских церквей, которые присутствовали там. Причем я хочу вам сказать, что присутствовали там делегаты не только от православных и протестантских церквей. Хотя Римо-католическая церковь не является членом Всемирного совета церквей, не является по причинам, я думаю, хотя, может быть, вы и не знаете, по причинам чисто структурного характера. Дело в том, что представительство в органах Всемирного совета церквей пропорционально численности церкви. И если бы действительно эти пропорции были соблюдены при вступлении Римо-католической церкви, то в таком случае произошло бы, ну, явно, что произошло. Делегатов Римской церкви было бы в 2-3 раза больше, чем всех прочих делегатов. И тогда просто бы поставили вопрос о главе церкви. Большинством голосов совершенно ясно, кто глава церкви. Ну, Папа Римский, естественно. И вопрос, кстати, был бы решен о христианском единстве. Большинством голосов. Сразу. То есть произошел бы сразу раскол. Так вот, хотя Римская церковь не является членом Всемирного совета церквей, тем не менее, на всех конференциях, на всех съездах, вплоть до самых-самых маленьких, вот группа собирается, какие-нибудь 6-7 человек, всегда присутствуют члены Римо-католической церкви. Причина? На Втором Ватиканском соборе 62-65 годов был принят декрет об экуменизме, в котором позиция Римской церкви в этом отношении была обозначена совершенно однозначно и ясно. Активнейшее участие в этом движении. Хотя формально, повторяю вам еще раз, членства в этом нет. Так вот, эта конференция «Спасение сегодня» показала с особой силой и яркостью не только тенденции, но и показала состояние, вы слышите, не делегатов, конечно же, а состояние духа, духовности современных христианских церквей. Мы соприкоснулись с серьезнейшим фактом. Вы подумайте только, чем же насыщен дух, или то, что мы называем духовность христианских церквей. Чем? Не удивляйтесь этому. К сожалению, западное христианство, а не забудьте, что мы православные следуем по тому же пути, И единственное наше преимущество, что мы плетемся в хвосте только, и это действительно наше какое-то преимущество, еще счастье даже, но, к сожалению, все идем по одному направлению. Все большей увлеченности, а я бы сказал, все большей порабощенности церковного сознания проблемами чисто вот такого мирского, скажем, характера. Это поглощает всю душу, это поглощает все внимание, и это проявляется с необычайной силой. И оно обусловлено в западных церквах самим характером вероучения. Ну, я полагаю, что, может быть, вы отчасти знакомы с этими вещами. Я не знаю, стоит ли об этом даже напоминать. Но сам характер вероучения как католической церкви, так и протестантских церквей, он именно провоцирует человека на такое отношение к проблематике, стоящей в первую очередь перед церковью. Действительно, я полусерьез, полушутку, но говорю иногда этим западным представителям, что ваша идеология, потому что мне трудно назвать это учением, полностью вмещается в формулу очень простую. Если в Евангелии сказано «не заботьтесь», то есть «не терзайтесь душой», то есть «не отдавайте душу», «душу не отдавайте на то, что вам есть, что пить и во что одеться», «а ищите прежде Царство Божие и правды Его», то ваша вера теперь другая. У вас Евангелие совершенно иное. И оно звучит совершенно ясно, как «ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам». Да, это звучать может как шутка, вы знаете ли, как некая такая ирония. В данном случае, увы, это реальность. Причем такая реальность, который все более в процессе вот, жизни, развития жизни, все более приобретает угрожающий характер. Это реальность. Все внимание направлено именно на решение чисто земных проблем. Причем все это, конечно, рассматривается часто под флагом того, что церковь должна проявлять любовь к человеку, она не должна оставлять людей в их проблемах и так далее. Но забывается при этом, так всеми этими проблемами все занимаются. Кто же займется проблемами души, скажите? Кто займется проблемой греха, если и церковь свое основное внимание перенесет на проблемы чисто секулярного мирского характера? Кто же займется? Задача церкви совсем же в другом. И в связи с этим, конечно, мы должны понять, что сама эта идеология обуславливает собою и нравственное состояние, в свою очередь, мира. То есть тут вещи взаимообуславливающие. Ибо духовность и нравственность, они взаимообуславливают друг друга. И когда устремленность церквей исключительно к этому плоскому пониманию жизни, как выражается иногда, горизонталистскому пониманию жизни, является эта устремленность полной, и если хотите, она приближается все более к окончательной, то, естественно, тогда устремленность к Богу пропорционально ослабевает. Почему это страшно? И чем это грозит? Ну, страшно понятно, почему. В конце концов, церковь же это. Или не церковь? Чем это грозит? Грозит уже очень печальными вещами. Что говорит христианство? Оно утверждает со всей силой, которой только можно, что Царство Божие внутри вас есть, внутри человека, и ад внутри человека, и то, и другое внутри человека. Вот в чем дело. И оказывается, каждый человек, в зависимости от того, что открылось в его душе, рай или ад, выносит это сокровище в первом смысле, действительно, и так называемое сокровище во втором смысле, выносит это наружу. Что такое ад? Это господство страстей. Что такое рай? Это действительно победа над ними. Это радость, это благо человека. Ад – это победа страстей. Вот эта обмерщенность является ничем иным, как, во-первых, разрывом связи с Богом. Ибо когда человек весь поглощен только решением земных проблем, естественно, проблема Бога у него отступает на второй или, не знаю какой, на десятый план. Так вот,
к чему это может привести и к чему это уже приводит? Приводит к вещам, о которых откровение христианское сказало уже давным-давно, 2000 лет тому назад. Сейчас это особенно, наверное, важно вспомнить, и вспомнить в нужном контексте. Вспомнить не так, как это вот сплошь и рядом говорят, передают разные страхи и так далее. Антихрист придет, второе пришествие, просто нагнетает какие-то страхи, действует на чувствах. Не о чувствах должна идти речь, а речь должна идти о понимании того, к чему мы идем. Что такое тоже 666? Что это такое? Это символ, это знак полной обмерщенности человеческого сознания, полной погруженности в то, что в Евангелии называется мамоны, то есть погруженности в исключительно земные интересы и ценности как таковые. То есть полное забвение того, что человек смертен, и что у него есть совершенно другая перспектива, та перспектива, которая должна определять всю эту земную жизнь. Христианство призывает смотреть на земную проблематику через призму вечности, через призму духовных ценностей. И оценивать, и определять все вещи земного порядка именно с точки зрения евангельских ценностей, с точки зрения вечности как таковой. Тогда действительно сами проблемы наши приобретут другой характер. Само понимание жизни будет носить иной характер. Представьте себе, как будет решать одни и те же задачи человек, у которого забота о вечной жизни, и который понимает, что эта жизнь является лишь условием, при котором, или условие, которое дается человеку для приобретения вечности, присущей самой душе человеческой. Вы понимаете? То есть земная жизнь – это есть условие, при котором. Вот. А если у человека отсутствует этот взгляд с точки зрения вечности, тогда он полностью погружен в это, он замыкается вот в этом трехмерном пространстве, он уже не видит перспективы. В результате что будет? Когда отсутствует идея Бога, идея вечности, идея христианского спасения, человек неминуемо становится рабом страстей. А что это значит? Это значит, что самые главные ценности-то – любовь, отношение к другому человеку, как к такому же образу Божию, как и у меня. Правда, наконец, отношение к Богу, все это отстоит от человека, уходит на второй план. Да мало того, что на второй план, оно может вообще исчезать из поля зрения. Чем грозит господство страстей человеку? В конечном счете, подсознательным и сознательным удалением из человеческой души идей святости, истины, правды. А если у меня нет этих идей, если моя совесть, оказывается, становится подчиненной моим страстям, ну, подумайте, что тогда со мной будет. Кстати, вот эта острота проблемы, может быть, как никем, особенно сильно ощущается молодежью. Ощущается еще молодыми людьми, еще недостаточно испорченными, я бы сказал, людьми. Особенно ощущается. Поэтому вот я часто повторяю и всегда говорю, как важно для молодежи дать ясное понимание смысла человеческой жизни. Сейчас, вот сейчас, когда мы стоим на рубеже 3-го столетия, и когда мы видим, как уже идет обмерщенность самих церквей, то есть христианского сознания, когда христианское сознание уходит от понимания этого смысла. Когда все это происходит, мы начинаем понимать, к чему же мы тогда придем и что нам грозит. Мы же все прекрасно знаем, что все кризисы носят какой характер? Конечно, антропогенный характер. Чем он обусловлен? Человеческой деятельностью. Чем обусловлен? В конечном счете, тем, что страсти победили разум. И разум стал рабом страстей. Вот ведь в чем беда. Мы понимаем, что это такое? Когда разум становится рабом страсти. То есть разум работает над тем, как бы мне достичь цели, которой мне хочется. Не той, которую я считаю правильной и истинной, а той, которой мне хочется. и разум усиленно работает, как компьютер. Причем забыв о чем? О самых главных вещах. Повторяю еще раз, о совести, о правде, о любви, о Боге. Во что превратится мир? Если будет господство страстей, если сама церковь, церкви, в данном случае я говорю христианство, если будет направлять все человеческое внимание только на эту сторону жизни, к чему мы придем? Совершенно очевидно. Совершенно очевидно. К самоуничтожению. К самоуничтожению. И больше ничему. Ибо страсти всегда мучители и убийцы. В этом ни у кого нет сомнений. Все священное предание православной церкви говорит об этом. Оно постоянно подчеркивает. Смотри, смотри и борись с этими вещами. Так вот, учитывая ту ситуацию, которая в настоящее время сложилась в христианском мире, было бы особенно важно в той мере, в какой еще наше православное сознание не переквашено на западный лад, в той степени, в какой мы еще понимаем, что истинные ценности – это действительно ценности истины и добра, и красоты, и любви. Пока еще мы понимаем. Мы в России еще это понимаем. Там уже редко-редко это понимание. Наша церковь еще это знает. Об этом еще у нас говорят, еще об этом учат. Там уже все внимание обращено на другое. Сами слова. Вы знаете, это любопытная вещь. Что вот слова читаешь, кажется, христианские слова. И никакого духа христианского нет. Приходилось вам когда-нибудь читать вот папские энциклики от последнего времени? Это настолько бездушные вещи, что просто диву даешься. Ведь, вы знаете, чем отличается живой человек от трупа-то? Что душа есть у него. Труп тот же самый, кажется, человек, да души нет. И здесь читаешь, просто какое-то трупное что-то такое. Какие-то слова, красивые слова, переливы, кажется, постановка каких-то проблем, и нет выхода за рамки вот этого нашего исключительно плоскостного отношения к жизни. Так вот, мне представляется, что самая важная проблема, перед которой стоит современное христианство, это проблема, сможем ли мы, смогут ли современные христианские церкви, конечно, в первую очередь православные церкви, смогут ли они остановиться в этом скатывании к полной обреченности. Процесс идет совершенно полным ходом. Повторяю еще раз, кто интересуется, посмотрите проблематику международных христианских конференций. Вы увидите, чем они наполнены. А причина, кстати, одна из причин, один из поводов – игра на общество. Попробуйте вы сейчас поставить проблемы спасения, духовной внутренней жизни, смирения, любви. Да вас заклюют все. Чем вы занимаетесь? Что за консерваторы? Что вы за люди? Вам тут же обвинений миллион. Люди гибнут от голода, от невежества, от эксплуатации, от засилия того и другого третьего, а церкви ничего не делают. И понимаете, и кажется справедливо. А на самом деле, что это за справедливость? Забыли о том, что если некому будет лечить душу человеческую, никогда и во веки веков ни одна из этих проблем не будет решена. Эти проблемы решаются совсем нерациональным путем. Помните, как Достоевский возражал, решительно возражал, когда говорил о возможных реформах, с помощью которых будто бы можно наладить человеческую жизнь. Говорит, да никакая форма не поможет, потому что зло сидит не в неверности даже тех или других форм жизни, а в самой душе человеческой. И пока мы не искореним это зло из самой души человеческой, изменение форм ничего нам не поможет. На что он обратил внимание? Вот действительно Достоевский – это писатель, который в художественной форме, замечательной, я бы сказал, художественной и психологически глубокой форме передавал Евангелие на светском языке. Ведь чем он действительно велик? Правильно, он отметил, кто же тогда займется этой переделкой души, если церковь все свои силы и свои энергии бросит на эти проблемы. Я бы хотел сказать, чтобы вы не восприняли вот это мое выступление как то, что церковь совершенно равнодушна ко всем проблемам внешнего порядка. Ничего подобного. Я хочу сказать о другом, что если христианство не будет заниматься душой человека, внешние проблемы, социальные, политические, экономические и прочие всякие вещи, неразрешимы. Невозможно вот этот процесс нашей цивилизации, который пошла совсем не тем путем, пошла совсем не к той цели, о которой говорит христианство, пошла к единой только цели – земного благоденствия, не понимая того, что человек и человечество смертны. Невозможно достичь этих целей, к которой стремится цивилизация, при условии, если не будет дана другая цель, правильная цель, и не будут заданы те условия, верные условия, при которых только человечество может приобрести себе спасение. Нет спасения вне христианских ценностей. И вот сейчас происходит подмена этих ценностей. Это поразительно просто, как подходит. Если вы только посмотрели, какие даются сейчас толкования Библии, что творится с так называемым, вот с проблемой инклюзивного так называемого языка. Просто это что-то невероятное. Сейчас буквально фантастика, что происходит. Мы говорим, наше богословие православное и православие западного мира, это совершенно два разных языка. Мы когда встречаемся, мы подчас, ну, просто у нас языки другие. Мы подчас не можем понять друг друга, о чем мы говорим и что предполагаем. И вот этот вот процесс все большего погружения в земные исключительно ценности, причем погружение не просто практического, личного порядка. Я о другом говорю, о церквах говорю. Происходит изменение вероучения, изменение в понимании Библии, изменение в понимании Евангелия. Вот что происходит на вероучительном уровне. Ум изменяется, понимаете, направление мысли изменяется. Вот это вот движение, оно, конечно, самое опасное. Потому что ум – это своего рода руководитель человеческой деятельности. И там, где ум имеет неверные установки, там очень трудно ожидать какой-либо правильной деятельности и со стороны членов церкви, и со стороны того общества, которое должно одухотворяться самой церковью, как таковой. Обмещенность как реальность является самым страшным явлением. Пока есть какие-то грехи, человек сознает, что это грехи. Обмещенность подразумевает что? Атмосферу души. Вот в чем грех совершает человек, и он знает, что он совершил грех. У него может быть покаяние. А вот когда создается сама атмосфера души, определенная, настроенная исключительно на горизонталистский лад, вот тогда уже сами грехи становятся незаметными, невидимыми. Если хотите, к ним человек становится нечувствительным. Я не хочу сказать, что нет других проблем. Их очень много в христианстве в настоящий момент. Очень много. Если мы бы пожелали коснуться, например, тех проблем, которые сейчас у нас, и с которыми мы сталкиваемся, их множество. Именно я говорю конкретно о нашей церкви. Но я просто боюсь даже затрагивать сейчас эти вопросы, поскольку каждый из них очень большой, и я даже не знаю, стоит ли сейчас о них говорить. Нет, я не буду говорить, потому что если что-то есть, то вопросы покажут, и тогда мы можем поговорить. Сам я боюсь, потому что есть вещи, о которых, может быть, вы и не спросите, и не надо и говорить. А есть те, о которых вы спросите, ну, тогда, пожалуйста, тогда мы поговорим. Я намечал вот так, вступительное краткое слово, с тем, чтобы затем мы имели с вами возможность именно побеседовать, поскольку, мне кажется, это является самым главным. Поскольку у всех, я знаю, сейчас масса вопросов возникает, вопросов по многим направлениям, касающимся и церковной жизни, и нашей моральной жизни, я говорю, моральной жизни нашего общества, и воспитания, и многих других вещей. И некоторые из вопросов, я знаю, волнуют вопросы чисто богословского даже характера. есть такие вопросы. Ну, и о них поговорим, если они встанут. А сейчас прошу, пожалуйста, я готов, на что могу, так сказать, вам ответить. Вопросы, пожалуйста, и в устной форме, как вам угодно. В устной форме можно, записочки, это, так сказать, не имеет никакого значения. Все формы хороши, лишь было содержание. Так, прошу вас.
А вот в русской православной традиции можно найти идеал вот, взаимодействия церкви и государства? Ну, если мы обратимся к Сергию Радонежскому, вот что он представляет собой уже этот образец?
Да, все его ищут. Я вам скажу, что наилучшие отношения, как это ни парадоксально будет звучать, между церковью и государством, имели место в период монгольского пленения. Как это не удивительно, но это факт. И причина в чем? А дело в том, что сама светская власть не имела полноты власти. Более того, церковь являлась очень часто настоящей защитой не только в государстве народа, а самой светской власти. Авторитет теперь церкви в глазах тех же ханов, он был выше, чем авторитет даже князей как таковых. И вот в то время, да, светская власть относилась действительно с уважением, без давлений, прислушивалась к голосу церкви. Потому что каково истинное, так сказать, ну, соотношение между церковью и властью? Какое отношение? Это такое же отношение, как очень часто говорят, духовно-телесное. Вот такого отношения. Церковь имеет значение как воспитательница духовно-нравственного состояния народа. Поэтому она должна иметь возможность доступа к этому воспитанию, к процессу этого воспитания. Вот что должна она иметь. Государство же должно осуществлять свою миссию, организации всей народной жизни, осуществлять свою политику, но ни в коем случае не вмешиваться вот в эту духовно-нравственную работу церкви. Беды когда проистекали? С одной стороны, когда церковь, лучше сказать, церковная власть, пыталась взять на себя функции государственной власти и диктовать саму государству даже политику. Были такие вещи, сколько угодно. И до сих пор они есть. Наиболее ярко и в самой карикатурной форме это выражено в Римо-католической церкви, где папа одновременно является и главой церкви, и главой государства. Верховный глава всего. Были ли попытки порабощения светской властью церкви? По-моему, об этом и говорить не приходится. Настолько это всем известно, элементарно. Вы знаете, самое трудное – соблюсти вот этот незримый баланс халкидонского соединения между церковью и государством. Объясню свой термин халкидонского. Халкидонский собор – это Вселенский собор, на котором была дана замечательная, поистине богодухновенная формула учения церкви о соединении природ в Иисусе Христе, соединении божественной и человеческой природы. Какое это соединение носило? Формула поистине изумительная. Не слитно, одно с другим не сливается во что-то такое, неопределенное третье. Неизменно каждый остается самим собой. Неразлучно, то есть пребывают вместе, единственно. Нераздельно и неразлучно. Нераздельно, то есть без какого-либо отрыва друг от друга. Нераздельно и неразлучно, то есть всегда. Вот он тот золотой принцип, по которому должно бы осуществляться вот это единство церкви и государства. Бог, божество не изменило человечество во Христе. Человечество осталось каким? Таким же. Сама природа человеческая осталась неизменной. Без какого-либо изменения. Он был истинный человек. Так и церковь, входя в жизнь того или иного общества или государства, оно не переделывает государство само по себе. Нет, пожалуйста. Какие есть формы управления? Пожалуйста. Но посмотрите, что происходит, когда церковь действительно приобретает должное место в государстве. Без Антии, без всяких революций, безо всего рабство отпало само собой. Само собой отпало. Почему? Ну как же почему, когда апостол Павел пишет послание к Филимону, прими кого? Раба. Как? Как брата возлюбленного. Представляете? О каком рабстве говорит? Если эта идея находит свое воплощение в реальной жизни, действительно рабство теряет свою силу. Так что, видите, церковь сама ничего не переделывает в государстве. Но ее нравственное и духовное воздействие оказывается таковым, что постепенно сам строй общественной жизни приобретает более верный характер. Переделывая человека, по существу, церковь этим самым способствует положительным изменениям государственной и общественной жизни. Ибо что значит переделывая человека? Какого человека? Того же государя, если такой был, или того же князя, тех же правителей, тех же властителей, тех же рабовладельцев, тех же рабов. Так что вот что я подзываю под термином халкидонское единение. Вот этот халкидонский принцип соединения, не поглощения, не подавления, не возобладания одного над другим. Чем характеризуется халкидонский принцип-то? Это же поразительно. А соединением. Не слитным, неизменным, нераздельным, неразлучным. И вот мне представляется, что истинные отношения между церковью и государством должны быть именно таковы. Это норма, идеальная. Но ее никогда не было в истории. Нигде. Но более-менее так иногда приближалось. В России, я считаю, что именно период монгольский период, был в этом отношении наиболее, может быть, верным. Дальше что началось? Сразу. Князья тот же. Начинают ставить епископа, потом ставить и патриарха, потом убрали и патриарха, оставили синод, с ним легче еще вообще командовать и так далее. То есть то, что мы называем цезаропапизмом. Но бывает и папа-цезаризм. То есть наоборот.
Алексей Ильич, вот следующий вопрос такой. Вы рассказали о путях, по которым не должна развиваться церковь. А по каким должна? На что надо обращать внимание в первую очередь сегодня?
Ну, вы знаете, вот сказав «не должна», я уже, так сказать, обозначил и самый, как мне кажется. Вот я думаю, кто-нибудь другой бы выступал, из моих даже коллег. Он, может быть, назвал что-нибудь главное другим. Другое назвал в качестве главного. Мне так кажется. И почему мне кажется? Ну, во-первых, сам Господь сказал, нельзя служить Богу и мамоне. То есть он и противопоставил именно вот это. Сам Антихрист, который придет, является ничем иным, как той личностью, при котором произойдет полная, окончательная мамонизация человечества. То есть, когда дух людей, души, все будут стремлены только на это. И если для нас является символом наш крест, мы носим крест, и он спасает только того человека, кто этот крест носит не как, знаете ли, что такое брошь какую-то, или модное что-то такое. А если он верит во Христа, так, мне кажется, будет и при Антихристе. Может быть, возможно, это знак какой-нибудь там 666 будет знаком веры, новой веры. Веры во что? Что вот истинный Спаситель пришел. Какой Спаситель? Который наконец-то даст нам благо на земле. Поэтому мне представляется вот эта проблема, после я объясняю, мне представляется, как самый важный. И поэтому вот эта характеристика обмерщенности, я считаю, это характеристика, которая не имеет себе равных по степени значимости. И поэтому, что же, какой же должна быть церковь? Мне кажется, церковь должна максимум своего внимания направить на решение проблем духовного порядка. Пример? Ну, пожалуйста. Как организовывались монастыри? Помните, как в древности? Святой человек, Сергий Радонежский, подвязается, кто-то узнал, удивительный человек, приходит к нему, возьми, тот нет, нет, я руководителем не могу быть, возьми, нет, 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 отстань. Что ты, какой я руководитель? Я совсем не руководитель. Не уйду. Ну, наконец, берет. И вот так постепенно вокруг святого человека организовывалась община, возникал монастырь, возникал под руководством какого человека, вы подумайте, не командира, не прапорщика направо-налево приказывающего, а тот, который себя считал хуже всех. Помните, пришел один мужик и как раз напал на преподобного Сергия, а он так был одет, что хуже не придумаешь. Так, где тут игумен? Тот говорит, ну здесь он, да, здесь игумен, мне бы его видеть. Не можешь ты позвать ты его, где указать? Он говорит, да вот, ну, Покажу, извини, сейчас. В общем, потом выяснилось, что игумен-то он и есть. Оказался. Вот, я просто в качестве примера. Вы видите, как организовывались монастыри. Посмотрите, другие монастыри. Ну, то же самое. И вот сейчас проблема. Мы вот мы говорим об организации монастырей. Кажется, хорошее же дело, правда? Но лучше не придумаешь. Ну, как же без монастырей церковь? Как организовать? Где? Где эти светочи? Действительно, их и не найдешь. Их очень трудно. Но, наверное, принцип-то должен был бы остаться тем же. Найти сначала человека. Человека, вокруг которого могли бы люди прийти и спасаться. А не стены. Не стены, а человека. Ну, может быть, я ошибаюсь. Потому что здесь я, наверное, ошибаюсь, потому что со мной, я знаю, не согласятся очень значительные люди. Но меня это очень смущает, когда сотни и сотни монастырей. И там, я не знаю, кого только нет. А ведь вы знаете, вот пришел бы я к вам в монашеском одеянии, вы бы, наверное, иначе ко мне относились. А вот при галстуке, что тут говорит человек? Сразу. И неизвестно, вот кто человек одели, уже не усмотрит, как на выразителя православия, который человек все знает и все понимает, и каждое его слово уже становится авторитетным. А он ничего не знает. Он, может, недавно, только 2 месяца там с какой-нибудь колонии пришел. И так далее. Вот в чем опасность. Опасность такого внешнего восстановления духовности, помимо и даже забывая о внутреннем содержании вещей. Я просто привожу их в качестве примера. Это же серьезная вещь. Если мы погонимся за количеством, нет никакого сомнения, мы потеряем качество. Количество – опаснейшая вещь. Вот так. Это просто я вам говорю, что нужно сделать церкви, что нужно. Многое, что нужно сделать, чтобы поэтому пойти по пути именно вот при остановке этой обреченности. Нет другого пути, как максимального обращения внимания на то и только на то, к чему призывает Христос в Евангелии. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Мы должны не только искать, должны понять. И вот это самое важное, понять должны, что именно искание Царства Божьего, то есть истины, оно, это искание, даст мне верные ориентиры в жизни. Ведь сам же Христос сказал, и это все приложится вам. Вы понимаете? При каком только условии, даже внешняя наша сторона действительно приобретет оптимальный характер. Но и лучше, когда? Когда мы идем верным путем. Как только пойдем неверным, и нам кажется, вот здесь лучше, вот здесь покороче, смотрите, тут же короче. И попали в болото. И в болото попали. Через пень в колоду, тут овраги. Ой, лучше бы я и не ходил. Называется, сократил расстояние. Это мне недавно был как раз случай один. Спешил один на лекцию, приходит, лучше бы я не пошел. Пошел коротким путем, и в результате шел вместо 10 минут 40. Помните? Вот что происходит. Но как это сделать, это уже вопрос другой. Как? Но задача такова. Ну а как, вы сами понимаете, это нужно думать, разрабатывать, в общем, обсуждать.
Василий, вот тут такой сложный богословский вопрос задают. Как вы думаете, с точки зрения богословия, Иисус Христос как человек, Бог согрешить?
Другой ответ. Такой вопрос. Здесь действительно... Нужно быть очень осторожным. Я задаю вопрос. Макарий Египетский мог согрешить, украсть?
Все с изумлением посмотрели. Вы что? Макарий Египетский украсть? Ну, чушь какая.
Так что, он был не свободен?
Нет, свободен.
А почему же не мог украсть? Да, формально он мог. И любой порядочный человек формально может украсть. Но он скажет, лучше меня убейте. Но я не украду. Вы слышите, почему не может? Может? Может. Не может? Не может. Так может или не может? И может, и не может. Так же и Христос. Если он истинный человек, то, конечно, формально, ну, конечно, мог бы. Формально. И мы видим даже искушение в Евангелии. Но если даже порядочный человек не совершит такого греха, уж не говорю о святых великих, то то неужели Христос, величайший из праведников, который не совершил никакого личного греха, он мог это сделать? Вот поэтому, когда говорят «мог или не мог», я объяснил, что это значит за слово «мог, не мог». А то именно здесь многие в этом и ошибаются, не понимая, что же придет в Царствие Божие с людьми. Так они что, уже не могут согрешить? Значит, что они, без свободы, значит, ты спасенный. Адам мог согрешить, а он дал свободы, а теперь спасутся. Могут или не могут согрешить? Не могут. А, рабы? Что у них, свобода, значит, отнята?
Нет, конечно.
Могут? Формально, да. Не могут? Конечно, не могут. Потому что они слишком святы для того, чтобы могли это сделать. Они приобретают так называемое непадательное состояние, в котором, да, сохраняя все свойства человечности, все свойства свободы и разума, и ума, человек достигает состояния, о котором сказал очень хорошо блаженный Августин. Велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. Вы подумайте, величайшая свобода, вы слышите, свобода, а не рабство, не быть в состоянии грешить. Ибо если свобода это действительно положительное качество, то своего высшего, если хотите, высшего достижения, расцвета, она приобретает тогда, когда человек уже не может грешить. Вот это действительно свобода. Но видите, как понять ее? Так что я о кресте. Как он нравится, так и отвечу. Мог. Не нравится? Не мог. В каком случае правильно?
В обоих.
Можно, конечно. Алексей Ильич, сейчас готовится к выпуску православной энциклопедии, если я не ошибаюсь, аж в 20 томах. Вот вы принимаете участие в ее написании? Если да, то что вы пишете? Если нет, то почему? И еще, как вы считаете, вот такие вопросы, как, например, догмат искупления в этой православной энциклопедии, будут ли лишены вот этого схоластического духа протестантско-католических штампов?
Я не участвую в этой энциклопедии, не скажу почему. Ну, а насчет того, что будет лишено, то искупление, я думаю, это еще долго. Я не знаю, дойдем ли мы до него. То есть мы, я не говорю о себе, нет, я говорю о других. Дойдем ли мы до этого, потому что размах настолько колоссальный, что я просто удивляюсь. Когда взял словник и посмотрел, развел только руками. Мы никак не знаем меры. Ну, никак не знаем меры. Если уже беремся, да, послали за дровами, а я веревку плету. Должен надо. Так нет, я хочу сразу вот этой веревкой весь лес туда крутить, и чтобы мне не ходить много раз за дровами.
Следующий вопрос. Имеет ли право истинный православный человек принимать участие в выборах верховной власти нашего сегодняшнего государства? И как это можно связать с царской властью, данной от Бога русскому народу? Спасибо за ответ.
Я думаю, что каждый человек, каждый христианин, если он видит, где добро для нашего государства, а где зло, если он, эта партия есть надеяться, что сделает что-то хорошее, а эта партия, напротив, продажная, там, я не знаю, что она сделает с нашим государством, если он это видит, он должен принимать участие. Воевать он должен против врагов? Еще бы. Так воевать можно разными способами. Можно мечом, можно словом, можно учением, можно наукой и разными вещами. Так здесь я не знаю даже, как вообще, откуда вопрос. Ну как же? Конечно, если мы видим. Бывают случаи, когда. Вот приходишь, там спрашивают, за кого ты голосуешь? Да? Ну, пожалуй, я за него. Ну, это, конечно, абсурд. Это, конечно, абсурд. Абсурд, но который проистекает из самой системы так называемых демократических выборов. Я помню, когда Солженицына попросили написать, и он написал, как обустроить Россию. Он же показал очень интересный, важный, я бы сказал, очень разумный путь к выбору действительной власти. Ведь что сейчас происходит? Мы же фактически никого не знаем. Ну, фактически никого не знаем. Просто смотрим, понравился этот нос или не понравился. Красиво, он говорил, некрасиво. И все. И голосует. Ай-яй-яй. Кота в мешке. Вот что такое демократия. Кстати, западный. Кота в мешке. Кого больше показывают, за кого больше кричит пресса. В общем, за кого пресса, тот и приобретает наибольшую значимость, из-за того больше голосов. Почти так. Мы людей не знаем. Голосовать бы надо как? Когда мы знаем человека. А вот для этого... Вот у Солженицына была, конечно, очень интересная идея предложена, но которую, конечно, не просто осуществить, но интересная. Чтобы как выбор? Вот мы работаем, вот, 100 человек. Мы уже хорошо, прекрасно знаем все друг друга. Прекрасно мы знаем. Вот давайте и выберем, кто с нашей точки зрения наилучший. Система им какая была предложена? Чтобы выбирать человека только тогда можно, когда мы знаем его. Каким это путем? Я говорю, это непросто. В маленькой группе это просто. А дальше как? Значит, они должны где-то поработать, все эти выборщики, чтобы выбрать из своей среды дальше и дальше. Понимаете, вот в этом сложность. Но идея какая была? Идея вот такова, что подлинно демократические выборы возможны только тогда, когда демос, то есть народ, знает того человека, кого он выбирает. Мы не знаем. Мы не знаем. Поэтому мы так смотрим, более или менее, куда или сюда. В отношении, значит, связи с царской властью, ну, тут ситуация тоже непростая. Ну, мне кажется, например, я могу только свою точку зрения сказать. С моей точки зрения, конечно, царская власть – это наилучший вариант из всех политических систем. Причина какова? Как только демократия, значит, здесь борьба партий, подкупы, обманы, интриги и чего только нет. Царская власть, самодержавная и преемственная власть, она вне этих подкупов. Она независима, ее не купишь, понимаете, не купишь человека и так далее. В этом смысле она наилучшая. Но, как мы видим из истории, все зависит от того, какой государь. И государь может быть разный. Вот в чем дело-то. Хорошо, когда попадает человек разумный, на которого нет такого сильного какого-нибудь влияния со стороны. А вот вы знаете, государь тоже человек, и на него какие могут быть влияния? Мы знаем, что на многих. Смотрите на Петра. Посмотрите, что он делал. Что он сделал с Россией? Какое сильное влияние Запада оказало? Что он сделал с церковью? Уничтожив патриаршество, организовав этот так называемый синод и так далее. Что произошло? Сколько он нанес урона и вреда России? Волошин недаром писал, Петр был первый большевик. Вот он тоже и государь. Но... Учитывая, что в любой системе власти нет идеальной власти, то есть нет такой власти, которая бы не имела вот этих отрицательных, серьезных недостатков и тем более возможностей, может быть даже наследственной. Но в наших условиях это представляется почти невероятным. Это на грани только чуда. Это только можно верить, что какое-то чудо произойдет. Как только лучший человек, так его тут же сумеют. Или политически, или физически. Или прочими всякими вещами, но устранить с пути. К сожалению.
Можно? Да.
Спасибо. Да.
К этому же вопросу, что при царской власти тоже возможны партии, тех же Нарышкиных, Милославских, которые имеют большое влияние на царя и участвуют в борьбе за власть и могут привести к смутам.
Совершенно верно. И это было, но это было иногда... так сказать, эпизодически. Вот демократическая, республиканская же власть всегда. Здесь является уже законом борьба. И партии, как мы знаем, больше борются за себя, чем за народ. Там же, да, власть за влияние верно была. Иногда даже за того, и кто будет даже наследником. Это имело место. Но это, так сказать, в определенных только ситуациях иногда это имело место. И опять-таки влияние кого? Все-таки элиты государственной. А не каких-то, знаете ли, людей, ну, со стороны подчас, засланных, и которые имеют интересы. То есть, людей не патриотически просто настроенных. А все-таки все были в конечном счете, ну, патриотами. Хотя и попадали всякие люди, но в конечном счете. Поэтому мне кажется, что царская власть имеет преимущество, но я вовсе не хочу сказать, что она окончательно идеальная. Когда в Ветхом Завете стал вопрос у евреев, они запросили царя, какая была реакция Бога? Самая негативная. Вы захотели, как и все язычники. Бог осудил их за то, что они захотели царя. И вы посмотрите Библию. То есть царская власть с точки зрения библейского откровения явилась шагом назад по сравнению с той теократической властью, которая до сих пор имела место. Так что вот такова ситуация. Но теократия, знаете, этот вопрос очень сложный. Там были богодохновенные пророки. Найдите, попробуйте таковы.
У меня вопрос как раз касается курса нашего «Духовный раз на основе семьи». Вопрос такой. Я имела возможность слушать лекцию Дионисия Новикова, и он выразил свое мнение о том, что Господь благословил плодиться и размножаться людей после грехопадения. И о том, что младенческий, старческий возраст не был задуман Господом, потому что мог создавать людей так же, как создал Адама и Еву. У отца Андрея Куравы я прочитала, что все-таки Господь благословил сразу же до грехопадения людей плодиться и размножаться. Но если мы почитаем, Адам опознал Еву все-таки после грехопадения. Какова ваша точка зрения? Как здесь можно объяснить? Потому что когда читаешь Бытие, на самом деле сильно здесь вот непонятно. И отец Андрей говорит одно, а это
вот только я об одном прошу. Когда мне студенты задают вопрос и указывают точное имя, вот такой-то преподаватель сказал то-то, я говорю, все, вы мне закрыли. Все, я ничего не отвечаю. Вопрос закончен. Следующий вопрос. Я очень... Не стоит. Лучше задавать вопрос, что есть такая точка зрения, есть такая-то. Все, тогда я свободен. Но в данном случае, правда, это вопрос не тот, отвечая на который я могу кого-то, так сказать, обидеть или что-то негативное сказать. К счастью. Иначе бы я, наверное, тоже бы воздержался от ответа. Дело вот в чем. Нужно понять простую вещь. Следующую. Что это, наверное, Господь Бог знал, что произойдет с человеком, когда творил. Наверное, знал. И вот я думаю, знал. Как вы думаете? Наверное, знал. И когда он сказал, что плодитесь и размножайтесь, он тоже знал, что произойдет с человеком и когда начнется это. Поэтому вопросов просто нет. Господь знал, и именно в предведении того, что произойдет с человеком, именно что произойдет грехопадение и последующие события. Поэтому уже многие его так слова, они прямо говорили о том процессе истории, который будет иметь место после этого. Он знал, поэтому говорил. Но можно предположить, слышите, можно предположить следующее, что если бы, чего, конечно, не было, Господь знал. Но есть, ну просто так, потеоретизируем. Это же интересно же всегда. Что если бы все-таки не было грехопадения, допустим, какое-то время или прочее, как же тогда было бы понять эти слова, ведь они были сказаны до грехопадения? Как это можно понять? Ответ. У святых отцов мы находим ответ. Что у человека был бы совсем другой, конечно, способ. Не тот животный, который имеем сейчас, а другой. Ибо его тело было совсем же другим. Кожаные ризы когда были даны?
После
грехопадения. Способ был бы совсем другой. Совсем. Не имеющий ничего этого плотского и животного. Если бы. Но Господь знал, что этого если бы не будет.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, какая разница в деле спасения и приобретения чистоты сердца между монахом и мирянином? Перед Господом монах выше?
Заповеди даны для христиан. Монахом, священником, мирянином, князем, воином. Заповеди даны для христианина, а не для монаха или мирянина. Монашество и мирянство только тем отличаются, что имеют разные условия для достижения духовного совершенства. Попробуйте на огороде взять или взять теплицу. В теплице можно вырастить самые роскошные цветы, которые вне теплицы погибнут. Малейшее дуновение холодного ветерка – все погибло. Майские холода – и все. Караул. В теплице – все прекрасно. Так вот, монашество – что это есть? Монашество есть нечто иное, как прежде всего, это особые условия христианской жизни. Слышите, особые условия, но христианской жизни. То есть, при которых человек может христианские заповеди эти исполнить в большей чистоте. Только всего. Попробуйте не осудить, когда мы вращаем друг друга, то и дело задеваем. Попробуйте. Вот себе встать надо с утра и попробовать. Сегодня я не осужу ни одного человека. И пойдемте на работу. к вечеру, считайте, только щелкать не забудьте, сколько раз осудили за это время. Вот так. Так и монашество просто что? Это институт, который древность создавал себе, ну, будем говорить, условия оранжерейные для жизни. Удаленные от мира, постоянные богослужения, минимальные занятия делами, которые необходимы для тела. Понимаете? Это же идеальные условия. Но для этих идеальных условий далеко тоже не каждый способен. Кто же выше пред Богом? Пред Богом выше вовсе не монах и вовсе не мирянин. Пред Богом выше тот, кто видит себя ниже. Кто видит себя ниже, тот и выше. Антоний Великий был послан кому? К сапожнику. Подумайте только, к сапожнику сейчас сходите. Макарий Великий кому? К двум замужним женщинам. Зачем были посланы? Поучиться. Это Антоний. Когда Антоний пришел, сапожник бедный с ним чуть ли не инфаркт. Антоний пришел. Да еще давай его допрашивай, что ты делаешь? Тот бедный, не знаю, что с ним. Да. То же самое, если было и с посещением Макарием Египетским этих двух женщин. Выше тот, кто увидит себя наконец. Увидит, что он грешный. Я вам скажу об одном потрясающе парадоксальном явлении. Все мы, кажется, грешные. Ну, каждый не откажется. Смею утверждать, мы не видим себя грешными. Смею утверждать, извините, может, по собственному, так сказать, негодному опыту, но смею утверждать, не видим. Что такое грех? Я вот часто студентам привожу пример. Что такое грех? А вот я иду, и гвоздь в пятку. Гвоздь в пятку, да еще так глубоко вошел. Как я себя буду вести? Буду хихи-ха-ха? Все грешные, я тоже. Попрыгаем на гвоздях? Нет. Нет. Ясно, как я буду себя вести. Вот что такое видение греха своего. Вот что такое. Ну-ка, кто это имеет такое? Поэтому вся христианская аскетика, то есть аскетика это наука о правильной человеческой жизни. Вся христианская аскетика имеет своей целью, первой целью, я о других, более высоких не хочу говорить. Слушайте, что нам говорить о более высоких? Вот наш достаточно. Первой своей, главнейшей целью – помочь человеку увидеть, наконец, что он грешный. Потому что только человек, который увидел себя грешным и больным, увидит, что ему, оказывается, нужен Спаситель. Здоровому, не погибающим никакого Спасителя не нужно. Недаром Христос сказал, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Вы подумайте, какие вещи говорит. Мы не видим этого. Так вот, и монашеская жизнь, она вся к чему была направлена? Направлена к тому, чтобы человек в наилучших условиях попытался исполнить заповеди Божии. Оказывается, удивительная вещь. Оказывается, только понуждение себя к исполнению заповедей Божии наконец открывает мне, насколько я грешный. Когда я убеждаюсь, я хочу исполнить, а оказывается, не могу. Не могу. Почему Симеон Новый Богослов говорил, что тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, открывает. Мы не видим своих грехов. Вот беда. Первая беда. Не видим, что у нас в пятках гвозди. Иначе вели бы мы себя иначе. Ну как я могу осудить другого, если у него не гвоздь, а там, не знаю, царапина на пятке, и сказать, во, ходит с царапиной. А сам на гвоздях хожу в пятке. Не могу? Не могу. Первый признак, что мы даже не можем без осуждения быть, первый признак, что я не вижу своих грехов. Так видите, кто выше перед Богом? Тот, кто увидит себя, наконец увидит себя грешным, увидит, что я действительно не могу без помощи Божьей ничего сделать. Вот кто выше перед Богом. А монах ли, мирянин ли, при чем тут монашество имеет? При чем тут? Вы думаете, платье там перед Богом имеет значение? Да, это здесь имеет значение. Куда-нибудь идти. Если вы епископ, вас тут же уже так. Если вы, так сказать, или профессор, или еще не знаю кто-то. Простой человек пришел, ну и... Это только здесь. Смирением. Вот чем только оценивается подлинная высота каждой человеческой личности. И кто больше приобретает смирение? Как видим из истории, даже великие святые посылались подчас в мир. И ушли и Антоний, и Макарий. Ушли-то, помните, кто читал? Глубоко наученными. Увидели, что они смиреннее их. Поэтому, я думаю, ответ ясен.
Хотел бы услышать от вас, или статьи, может быть, такой богословский ответ на ряд критических статей в газете «Русский вестник». Сделаете ли вы? Если нет, то почему?
Я этого не сделаю. И вот почему. Первая причина. О таких вопросах, которые там содержатся, то есть о догматических вероучителях, не только в светской прессе, а даже среди публики, не имеющей богословского образования, говорить нельзя. Нельзя. Никто ж ничего не понимает. Категорически запрещено. Это может делать только человек, которому плевать на церковь и плевать на народ. Это же что это внесет? Это первое, это категорически нельзя делать. И это, может быть, самое важное. Второе, что как я считаю, второе, и это тоже очень важно. То, что они там ругаются, мне это очень полезно. И мне мой духовник говорил, все наши недруги и враги – это наши драгоценные, бесплатные учителя, которые нам помогают увидеть свои страсти, свои немощи и так далее. Их надо благодарить. И я благодарю
их.
Ну, если промысл Божий устроит, кто-нибудь, может быть, что-то напишет, но сам я себя защищать не хочу. Кто знает меня, ну, хорошо знает. А по отношению к этим людям устраивать брань перед всем миром, да разве это можно? Это же есть дискредитация церкви. Разве можно, тем более я сам о себе говорил. Ругаются, ну спасибо. Каждый разумный поймет, что это не анализ бесстрастный, не что это не борьба за истину, а все они на полной статье. Это видите чем? Ну, хуление меня. Я нехороший. Ну, слава Богу, я такой есть действительно. И за это я благодарю.
Если позволится, житийный пример. Когда преподобного Агафона пришли, стали обвинять его в личных грехах, то он не оправдывался. А когда назвали еретиком, то он себе позволил возразить. Вас же называют ересиархом. Это серьезное очень обвинение.
Нет, ну все-таки ересиарх, то есть это все-таки должность выше, чем еретик. Это уже достоинство. Это, во-первых, во-вторых, что преподобный Агафон, а то я в сравнении тоже. Ну что? Вы смотрите, при них не скажите, то и вам достанется на орехи. Нашли с кем сравнивать.
Ну и в дополнение к этому я хотел бы еще сказать, мне известно, что есть такие попытки сейчас, значит, опубликовать возражения против этих статей. Но будут ли они опубликованы, это зависит будет от русской вести. Это еще вопрос так.
Да, мне подходил один, говорил, что мы послали, значит, уже, как не знаю, как они уже послали статью в «Русский вестник», там, в защиту. Потому что, я вам спасибо. Ну и как? Не приняли. Так что, видите, их даже не публикуют.
Так с ним есть, с «Русским вестником», там, это тоже непростая вещь. Не думайте, что это православному актуально. Следующий вопрос, Алексей Ильич. Отношение татаро-монгол к церкви?
Ну, в общем, оно, вы знаете, относились к церкви достаточно положительно. Ну, хотя, сами понимаете, что это был за народ, какие были грубые нравы того времени и так далее. Но в целом они все-таки относились с достаточным почтением к церковной власти, к иерархам. Ну, вы знаете, что чем дальше от христианства, тем больше суеверия. Это касается как каждого человека, так и самой веры в целом. Вы знаете, они были не христианами, и у них было много суеверного. И одно из этих суеверий было какого рода? Нельзя, в общем, трогать опасно священника. Мало ли чем грозит какими неприятностями от их Бога, от христианского Бога. Вдруг он, ну, может все что угодно сделать. Поэтому в целом отношение было достаточно таким, ну, что ли, положительным, даже уважительным, я бы сказал. Некоторые даже ханы, как вы знаете, татары принимали потом христианство. И мы и сейчас, как вы знаете, имеем среди татар как мусульман, так и христиан. Так что видите, процесс какой имел место.
Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, об основных путях спасения в наше время. Возможно ли спасение в одиночку или только с ближним?
Я вам скажу, что на этот вопрос нельзя отвечать в общей форме. Все зависит от каждого конкретного человека. Одному может быть удобнее в браке, другому в монашестве, одному быть ученым, третьему, четвертому священником. Так, в такой общей форме это вопрос, на который никто ответить не может. Надо говорить не о путях спасения, надо знать путь спасения. Вот что важно. А уже формы, так сказать, и условия, в которых живет человек, они всегда индивидуально, специфичны. И они, естественно, отражают специфику его личности как таковой. Но путь спасения надо знать. Этот путь, хотя и называют сложным, на самом деле это путь простой. Мы должны только знать самые кардинальные положения этого пути. Вот он, этот путь. Требуется от каждого человека в меру его сил начать исполнять евангельские заповеди. Я говорю начать. Потому что, к сожалению, вот этого сознательного начала, к сожалению, почти никто не полагает. Вы понимаете, любопытная вещь. Живем стихийно. Ходим на исповедь, причащаемся. А вот чтобы человек решил, вот отныне начинаю. Ну, каким бы я ни был, что бы ни случилось, я отныне ставлю себе условием, поскольку я христианин, начать исполнять заповеди. А в чем нарушу? Каюсь. Как каюсь? Великолепная книга Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Как? Не ждал, когда придет, в каком-то он пойдет священнику. Тут же каялся в любом грехе. Тут же обращался к Богу от всей души. И пишет, когда человек вот так поступает, как он описывает замечательно, он тут же получал знак прощения от Бога в течение, может быть, нескольких там минут. Вот каков путь спасения, его надо знать. Если при этом человек правильно так будет поступать и будет делать то, что он может хотя бы, то постепенно и все больше ему начнет открываться другие грехи, которые он не видел. И в то же время открываться любовь Божия по отношению к нему. Ибо на каждое обращение искреннее человека Господь обязательно отвечает. Вы слышите? Таким образом происходит удивительный процесс. С одной стороны, все большее видение познания себя, с другой стороны, все большее познание любви Божией. Вы представьте себе только, что происходит. Вот на этом пути все большего познания себя, с одной стороны, и познания любви Божией, с другой стороны, человек, приобретая вот это видение своей греховности, начинает все с большей любовью относиться к другим людям. С большей любовью, с большим снисхождением относиться к немощам других людей. Все меньше осуждать начинает их. Вот путь. На этом пути он смиряется. Вы понимаете? Потому что когда я вижу, что я ничего не могу сделать, ну что еще? Ну, конечно, смиришься. Куда же еще денешься? Правда же? Правда. Вот какой путь, вот его надо знать. Поэтому первым признаком, говорит Петр Дамаскин, начинающегося здравия души, является видение грехов своих. Да еще как прибавляет, бесчисленных, как песок морской. Вот путь и вот критерий, по которому можем судить, правильно мы идем в конце концов или нет. И тут не возгордишься. Даже зная, что идешь правильно, ни за что не возгордишься. Потому что трудно возгордиться, когда видишь, что в каждое мгновение живешь не так. Не возгордишься тогда. Как раз человек приходит к познанию себя и смирению. Вот недаром отцы и говорила, мерою смирения познается мера угождения Богу, мера совершенства человека. Бог наш, христианский, это есть величайшее смирение. Не только он есть величайшая любовь, а величайшее смирение. Никто никогда добровольно на крест не пошел бы. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, сказано, так возлюбил Бог мир. А крест чем является? Знаком потрясающего смирения. То, что по-гречески называется кеносис. Такого не знала ни одна религия в мире. Никогда не знала и никогда не узнает. Так вот, знать правильный путь духовной жизни, основную его направленность, это мы должны, и независимо от того, где мы живем, и как мы живем, в каких смысле условиях живем. В браке, не в браке, в монашестве, в учительстве, где угодно, в учениках, неважно это. Это же все внешние формы. Какое имеет значение, в каком костюме идет, черным или белым? Вот что это такое. А вот этот путь надо знать. Итак, что от нас требуется? Что требуется? Принять решение, в конце концов. Ну, быть христианином.
Уважаемый Алексей Ильич, просьба рассказать поподробнее об ошибках епископа Варнавы Беляева, выраженных в его произведениях.
Для того, чтобы рассказать об ошибках, это надо все прочитать внимательно, сделать выписки, отметить, поставить крестики, галочки, вороночки, сорочки и так далее. Всех птиц собрать. Вы знаете, это слишком сложно. Более того, я считаю, нужно преимущественное внимание обращать на ту литературу, которая приносит больше пользы. У епископа Варнава есть очень интересный, я вам скажу, материал. Действительно, очень интересный. Там у него большой, богатый, я бы сказал, фактически материал, которого вы не часто встретите. Затем, с положительной стороны, надо сказать, он обращает внимание и обращается к тем проблемам и в такой постановке, которую подчас мы не видим у других людей, у других богословов и у других писателей. Просто не видим. Но в то же время епископ Варнава, к сожалению, подчас, ну, вдается в некоторые вот крайности в своих суждениях. Даже в самой этой обращенности вот некоторого рода проблематики он слишком заостряет внимание. И у него есть целый ряд вещей, которые свидетельствуют о каком-то его особом видении, ну, не соответствующем, по крайней мере, тому основному направлению, которое присуще православному святоотеческому видению. У него есть вот эти ошибки, поэтому его надо читать так. Интересный фактический материал, интересные мысли, но надо проверять. Во избежание недоразумений.
Вы говорите о нравственности в деле личного спасения. Скажите о влиянии духов злого поднебесной.
Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Как всегда, в некоторых очень хороших, положительных вещах очень часто может заносить нас куда-то в сторону. Антоний Великий, преподобный, говорит, что когда мы делаем грех, мы соединяемся с духами злобы. Когда мы каемся, раскаиваемся в своих грехах и понуждаемся к исполнению заповедей, мы соединяемся с Духом Божьим. Понимаете, какое дело? Не даже сам Бог, это очень важная вещь, даже сам Господь, Бог, Всесильный, Творец и Бог, больше что еще говорить? Даже Он не дерзает, я говорю такое страшное слово, не отнимает у нас нашей свободы. Человек остается свободным. Он не может нас спасти без нас. Как бы здорово было, без нас бы, раз я проснулся, я спасенный. Нет, оказывается, нет. Тем более надо понять простую вещь, и очень важно, тем более сатана, тварь, да еще падшая, не может нас погубить без нас. Наша свобода остается с нами. И мы своими добрыми или худыми деяниями, мыслями, чувствами, желаниями соединяемся с той или другой стороной. Вот это действительно нужно помнить. Мы часто не придаем значения своим мыслям и своим чувствам, а это надо помнить. Потому что мы духовно можем соединяться с той или другой стороной. И тогда происходит эффект резонанса. Знаете, как помыслу? Нельзя идти в ногу. Вольно. Иначе можно провалиться, что и имело место. Так вот и здесь тоже опасно вступать на путь добровольного согласия с духами зла. То есть опасно сознательно поддаваться вот этим лукавым, лицемерным и прочим всяким помыслам и желаниям и чувствам. Потому что здесь мы соединяемся с ними. И тогда эффект страсти повышается сразу, может, во много раз. Страсть усиливается. Да, они могут усиливать, но, повторяю еще раз, это надо помнить, не имеют они власти и не могут иметь власти над нами, если мы сами не протягиваем им руку. А протянули, мы всегда имеем полную власть выдернуть ее через покаяние.
Следующее дополнение к этому и о месте мистического в нашей жизни. И по-вашему, что происходит с нашим народом сегодня?
Ну, насчет мистического, вы знаете, сам термин, который может иметь различные смыслы. В аскетическом языке нет слова мистики. Есть слово духовное, когда касается положительных вещей. Духовный подвиг или, напротив, действие духов злобы. Сам термин мистический и мистика, хотя и является греческим, как ни парадоксально это, пришел к нам вовсе не от греков. Мы совсем не от них взяли. Не из православной мысли взяли, а взяли как раз западной мысли, западных языков. Представьте себе, греческий термин, а взяли не оттуда. Взяли как раз запада. И он, ну, несет в себе, я бы сказал, двусмысленность, опасную для человека. Какая-то двусмысленность. А вот какая. На Западе этим термином обозначает всю совокупность явлений духовного порядка. Духовной жизни, духовных прозрений, духовных деяний, духовных умозрений. Всю совокупность. Причем какую совокупность? Не только православной, не только католической, не только будем протестантской. А какой вам еще нравится? Индуистской, пожалуйста. Суфистской, конечно. И все на свете. То есть всех на свете. Вообще мистикой называют весь совокупный вот этот вот, ну, ряд, будем говорить, всех явлений, независимо от религиозной даже принадлежности. Отсюда что проистекает? Этим термином, одним словом, мы как бы отождествляем опыт истинный, который имеет место при православной жизни, и опыт лживый. Кажется, может быть лживый религиозный опыт. То есть опыт, при котором человек общается с духами зла, идет не туда, получает не истинное откровение, а ложное откровение, как в комнате зеркал. И все это называется термином «мистический». Мистик Макарий Египетский, мистики Каббалы, это, оказывается, одно и то же. Мистики Брахманы индуистские, мистики, оказывается, буддийские аскеты, мистики йоги. Все, полный винегрет и абсурд. Так вот, с термином «мистический» нужно быть очень осторожным. Я, например, против него воюю и говорю, что язык нам дан для развлечения вещей, а не для отождествления вещей. И поэтому давайте договоримся. Словом «мистический» давайте лучше назовем всю неправославную вот эту совокупность духовного опыта. А когда говорим о богопознании, давайте и будем говорить. Это богопознание, боговидение, боговедение и так далее. А там пусть будет мистика. Чтобы не смешивать с помощью такого употребления языка, этого одного термина, эти совершенно разные явления. Вот это очень важно. Вторая часть вопроса, как можно оценить современное состояние...
Что происходит с нашим народом?
С нашим народом. Ну, естественно, вас интересует вопрос, насколько я понял, именно с этой стороны. Со стороны как раз духовно-мистической, назовем теперь вот так, чтобы охватить уже всю полноту этого вопроса. Собственно, в своем первом выступлении я сказал, что идет вот этот процесс, я вам указал в первую очередь на Запад, но сказал, что и православие идет, к сожалению, по той же тропе. Правда, мы отстаем, слава Богу. Это милость Божия. Мы еще осознаем и боремся. Для нас еще святые отцы являются авторитетами. Но, увы, уже они для многих не являются авторитетами. Причем для кого? Для православнейших людей. Примеры? Пожалуйста. Сейчас масса литературы издается о чудесах. Масса литературы. Хотя бы в одной книжечке на первых страницах привели бы высказывание святых отцов, как должен православный христианин относиться ко всякого рода сверхъестественным явлениям. Какого рода явления? Благоуханию. мироточению, видением, изменением образа. Как должен относиться православный христианин? Нигде ни слова. Нигде ни слова. Почему? Отвечаю. Потому что святые отцы категорически запрещают нам, верующим и подвижникам, категорически запрещают придавать этому всему значение. Увидел – не смотри. Обонял – не нюхай. Услышал – не слушай. Какой их основной тезис отцов? Таков. Не хули, ибо ты не знаешь. Может быть, это и божественное чудо. И не принимай, чтобы не обмануться и не попасть в сети дьявола. Где вы это найдете? Хоть в одной книжке о чудесах вы этого читали? Нигде. А почему? А потому, что если это написать, тогда как же будет человек? Вместо «ах» и «ох» он скажет: «нет, нет, я выше, извините, я воздержусь пока». Так все книги рассчитаны как раз не на то, чтобы человек воздержался, а на то, чтобы он пришел в состояние, не знаю, экстаза. Святые отцы не существуют уже, вы подумайте только. В таком важнейшем вопросе отцы прямо предупреждают. Все, кто впадали в прелесть, видели и слышали и так далее. Я вам мог зачитать целый ряд этих цитат, что говорят отцы. Нигде их нет. Где же наша верность священному преданию церкви? Мы предпочитаем верить новым учителям. То, что как раз в свое время произошло в лоне католической церкви, то, что затем произошло в лоне протестантских церквей. Новые учителя оказались более авторитетными, нежели бесспорные святые церкви. Хотите еще пример? Пожалуйста. Еще пример могу привести. Что пишут святые отцы о том, как выбирать духовника? Как относиться к духовнику? Кто может быть духовником? Что пишет? Практически никому не известно. Такой серьезнейший вопрос. Так Господь же сказал: слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Никто не знает даже как. А ведь сколько людей у нас в России хотят иметь духовника, хотят иметь наставника, хотят иметь руководителя. За кем следовать? Бабка Марья сказала, за кем, да? Такой важнейший вопрос. Опять что требуется? Собрать прям эти вот святоотеческие высказывания. Что они говорят по этому вопросу? Первое. Как выбрать духовника? Как?
Как? Говорите, как сразу.
А, сразу говорите?
Если я задаю этот вопрос.
Нет, ну я просто привожу примеры, как мы относимся к священному преданию церкви. Я вам привожу. А если как-то, пожалуйста, это уже другой вопрос. Но я могу тут сказать только предварительно, поскольку об этом прям надо говорить, может, больше. Первое и главнейшее. Как это не парадоксально. Отцы говорят нам, мне, слепому человеку. Мне нужен поводырь. Нужен? Нужен. Как же мне быть? Как выбрать? Вот ты слышишь, кто-то может руководить. Первое, испытай его, а правда он зрячий, а не слепой. Это мне-то слепому какую вещь говорят. Испытай, причем слово-то какое, какой ужас. Это я-то ничего не понимающий, что разумеется под этим. Что разумеется? Первое, если человек действительно ищет духовной жизни, следовательно, он будет читать литературу о духовной жизни. Он же не язычник, которому нужно только с оракула узнать, куда идти или ехать. Читать должен. Ясно, если он искренне интересуется. То есть он знакомится с этой литературой, с духовной. Знакомится с этим человеком, о котором говорят, что он действительно, допустим, им посоветовали. И только после достаточно близкого знакомства, когда он все-таки убеждается, этот человек не краснобай, не неофит, а этот человек действительно, который уже имеет правильный религиозный опыт, ну, насколько я могу понять, сам будучи слепым, после тщательного знакомства я тогда могу обратиться к этому человеку, принять меня. Дальше реакция очень интересная. Если истинный духовник, то он, конечно, как вот я уже вам говорил,
Извини, голубчик, но я тебя принять не могу. Не так это просто. Поэтому у святых отцов было очень мало учеников. У святых, которые видели души, было очень мало духовных детей. Очень мало. Потому что, видя душу человеческую, они видели, кого можно взять, а кому нужно просто узнать, что ему делать, жениться или выходить замуж, продавать или покупать. А вовсе его духовные вопросы не интересуют никакие. Очень малое всегда число было учеников. Далее, и даже здесь, тот же Пимен Великий, например, говорит, но и здесь даже, если ты увидел, даже избрав его, и все-таки увидел, что он, оказывается, тебе дает советы, рекомендации, послушания, которые не способствуют духовной жизни, а разрушают тебя, соблазняют тебя, оставь этого духовника. Вы слышите, какие интересные вещи. Далее, если говорить о нашем времени, святитель Игнатий Брянчанинов в прошлом, 150 лет тому назад, пишет, как раз по этому вопросу, у него очень интересно, я бы советовал всем бы почитать, потому что это непростой человек, пишет с восклицательным знаком, в наше время нет духовных наставников, которые видели бы действительно душу человека и могли руководить им. Но милостью Божией, говорит он, все-таки есть старшие братья. Под чем он разумеет? Людей более опытных в духовной жизни, достигших большего смирения, большего познания своих немощей. Вот к этой-то старшей братьев и нужно обращаться за советом, проверяя и их советы, опять-таки, писаниями отцов. Говорит, таков путь нашего времени. Чем отличается первое от второго? Отношение послушания от отношений совета. В послушании человек беспрекословно должен выполнять все. В совете нет. И со стороны своего духовника совсем другое отношение. То он знает, что он может командовать как угодно, выражаясь грубо. А то он знает, что он, к нему пришел человек за советом. Он и скажет, я советую так, не больше. И этот может послушаться совета, а может усомниться, еще кого-то спросить и так далее. Отношения другие. Вы видите? Для нашего времени эти вещи имеют просто, я не знаю, какую ценность. Я не знаю, написаны вот в этой книжечке эти вещи. Потому что пишут, я знаю что. Я вот читаю. Послушание, 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 послушание. Прямо это действительно великая хвала послушанию, верно. Кому? Вот тому духовному наставнику, которых уже в прошлом столетии Игнатий Брянчанинов пишет, с восклицательным знаком не было. Наше время совета. Поэтому сейчас практически просто я говорю, если вы видите какого-то духовника, который командует, первый признак, надо от него бежать, без оглядки. Потому что человек, который хоть немножко живет христианской жизнью, он видит себя хуже всех, хуже того, кто к нему пришел. И поэтому он всегда будет поступать так, как поступал Нил Сорский, как поступал оптинский старец Макарий, как поступал тот же оптинский старец Лев. Как они поступали? Никогда не давали даже совета от себя, а всегда давали совет от святых отцов. Даже совета, не говорю приказа. Вы видите? И это давало, как пишет святитель Игнатий, это давало силу, духовную силу их советам. Ну подумайте, какие отношения. Сейчас таких отношений не часто встретишь. Появилось очень много лжедуховников. Даже священный наш синод вынужден был принять уже постановление даже по этому поводу. Предупредить людей. Сплошь. Игнатий Брянчанинов пишет, нет духовников. Проснулся бы он сейчас, воскрес бы. Но он бы обмер. Да тысячи духовников. Выбирай, не хочу. Кого вам надо? И бегает хвост за тем или другим. Что творится? Говорю вам еще. Даже в прежние времена таких чад было всегда немного у истинных духовников. Где видите это множество, можете быть спокойны. Ситуация более-менее ясна. Ну хорошо. Я, кажется, ответил. Что-то вы хотели в связи с этим спросить.
Вот я просто могу привести пример. Я, как бы сказать, бежал с такого прихода, да, где вот папа пытается, допустим, жестко руководить. Но для того, чтобы к нему попасть на велосипеду, нужно было 5 раз приезжать. То есть просто действительно таких людей не хватает. Может быть, проблему как-то решает восстановление свободности православной церкви, которая, как мне кажется, на сегодня отсутствует. Потому что человек, дойдя до храма православного, оказывается через несколько лет либо в каком-нибудь Богородичном центре, либо в Суздальской свободной русской православной церкви, либо еще в каком-то распуде или ересе. То есть он, как бы, приходя в церковь, не чувствует себя членом Вселенской церкви, членом какого-то прихода там где. И каковы пути восстановления свободности церкви?
Ой, я понимаю всю насущность вашего вопроса и скажу, я не знаю, когда он даже будет решен. Пока, к сожалению, вот эти вопросы не являются центром внимания. Но они действительно в высшей степени важны. Должна именно быть община, а не приход. Община, в которой люди знают друг друга. Посмотрите в древней церкви. Отсутствует человек на литургии. Все, к нему идут. Ему несут причастие. Все знали друг друга. Это было единое тело. Это зависит, вы знаете, от священника, конечно. Вы сами понимаете. От священнослужителя. И в какой степени смогут наши священники это сделать, я не знаю. Многие из них, вы знаете, перегружены до невероятности. Другие священники, многие из них, которые, я не знаю, как попали в священство, сколько угодно, к сожалению, и таких. Где-нибудь сказать, что священнослужителем может быть человек, не имеющий никакого богословское образование, они просто смеются и ни за что не поверят. В русской церкви тьма таких. Большинство.
Это делается специально преднамеренно, чтобы...
Нет, нет. Насчет преднамеренности никакой нет. Мы это же об этом обсуждали. Дело в том, что огромное количество запросов вот было к открытию храма.
Но они же не решают этих вопросов. Зачем тогда неподготовлены ставить?
Ну вот вы это понимаете. Вот я с вами согласен. Но мне отвечали другое. Становитесь сами епископом, и тогда узнаете. Как вы будете отвечать людям, когда они просят, говорят, просят. Они просят священника. Я с вами вполне согласен. Это, оказывается, проблемы сложные. Увлеклись подчас другой этой внешней, я бы сказал, стороной. Это увлечение, оно является реальностью нашего времени. Причем оно будет еще долго-долго, многие десятилетия сказываться. Поскольку священник вы никуда уже этого не денете. Это, к сожалению, одна из очень острых и болезненных проблем нашего времени. Единственное, что я могу сказать. Решить ее и восстановить, как вы говорите, вот соборность, например, я не знаю, сколько это потребуется времени. Это зависит только от священников, от тех новых кадров, которые будут вливаться в нашу жизнь.
Василий, вот к этому вопросу тут еще такое, какие духовные взаимоотношения должна находиться современная семья?
Что это значит?
Имеется в виду учение апостола Павла о семье. Вот относительно возлюбить, муж должен возлюбить жену, как Христос церковь, и в то же самое время жена должна бояться мужа. Сегодняшняя современная семья, вот православная, христианская, настоящее духовное ее положение.
Вопрос несколько неясный, поэтому я не знаю, в чем отличие, так сказать, современной семьи от семьи прежде бывшей, христианской. Я не совсем вот понимаю, но начало все те же самые, которые всегда были и остаются теми же самыми. Действительно, семья – это та ситуация, в которой люди, наверное, лучше всего познают свои страсти. Потому что здесь они обнаруживаются во всей силе, в самой близости, непосредственно. И вот здесь действительно человек, наверное, более всего может научиться двум вещам. Первое – увидеть себя. Во-вторых, узнать, что такое христианское смирение. Насколько это сложная вещь. И через это опять-таки увидеть себя. В отношении взаимоотношений – вы знаете, сейчас очень трудно об этом сказать. Представьте себе, когда муж пьяница и разбойник. Ну и папа думает, что жена боится мужа. Она, конечно, боится, чтобы он ее не прибил. Это естественно.
Вот об этом. А послушание жены мужа, вот то, что было, так сказать,
все эти предписания апостола не носят какого-то безусловного характера. Совершенно это очевидно. Не носят. И поэтому в каждом конкретном случае здесь надо рассуждать отдельно. Я привел вам пример, когда ситуация ясно другого порядка. И когда нельзя понимать слова апостола Павла прямо. Это совершенно очевидно. Но общий принцип, конечно, в семье монархический. Это бесспорно. Но какой монархии? Монархия, основанная на любви. Хотите, я вам скажу формулу русской идеи? И основы брака, и основы общества. Это замечательная формула. Единство в свободе по закону любви. Вот идеальный принцип существования и семьи, и общества. Единство в свободе по закону любви.
Это же святость.
Ну почему же святость?
Ну любовь, это же вот Дух Святой.
Вот вы вопрос поставили, я вам скажу такой. Каждый из добродетелей имеет человеческую характеристику и божественную. Любовь имеет человеческую характеристику, то есть то, что может делать каждый человек с своей стороны. И любовь есть дар Божий. Это совершенно другое. Это все равно, что как взять даже слабый человек, даже сильный и богатырь. Это тоже порядок совершенно другой. Совершенно другой порядок. Так и здесь. Одно дело человеческое добродетель. Вот, допустим, та же, любовь. То есть его понуждение себя к любви. Другое дело дар Святого Духа. Об этом уж не будем говорить. Это Господь знает, кому дать. А мы-то с своей стороны можем проявлять любовь. И это мы все знаем.
Значит, вот такая записочка. Поясните, пожалуйста, что возможности спасения для всех одинаковы. Один в нищете или в тюрьме, а другой в блаженстве. Один здоров, другой беден.
Было бы странным, если бы не для каждого человека, в каких бы условиях он ни находился, возможности спасения были разными. От первого и до последнего, все до единого человека имеют совершенно равные возможности для спасения. Но очень различные возможности для христианского совершенства. Еще, наверное, никто или почти никто не достигал христианского совершенства, находясь в гуще нашей мирской жизни. Но его достигали люди, удалившиеся от мира. В отношении же спасения, еще раз повторяю, иначе Бог не был бы любовью, совершенной любовью. В отношении же спасения все люди до единого имеют равные условия. Вот находящийся в шайке разбойников. Первый кто оказался спасенным? Разбойник. Христос сказал же, сам Он истинно сказал, всякий грех и хула, и хула на Сына Человеческого простятся человеку. Хула на Духа Святого не простится. Всякий грех и хула, даже хула на Сына Человеческого, то есть на Христа. То есть не признание Его за Бога и Спасителя. Например, для какого-нибудь там индуиста, мусульманина, я не знаю для кого еще, для атеиста. Но хула на Духа Святого не простится. Что подразумевается под этим? Очень интересные вещи. Это ожесточенное противление той истине, которая сейчас для человека является очевидной. Противление голосу совести, противление. И не слабость, когда человек, все мы слабы. Раз и выпил лишнюю рюмку по слабости. Вот по слабости, он и знает. Вовсе не потому, что он хочет быть кем-то. А ожесточенное сознательное противление истине. Вот это уже никому не простится. Вот что сказал Господь. Так вот, поэтому возможности спасения для всех равные. Равные. Но это спасение может проходить различными путями. Для христианина, для православного, скажем так, открыт прямой путь. Для кого-нибудь это путь через такие тернии и волчцы. Через таких, может быть, разбойников, болоты, и бураны, и воды, и моря. Что он, действительно, этот человек претерпевает множество страданий и бед, и искушений, не зная христианства как такового. Эти искушения, как здесь уже имеют место, так имеют место и особенно, может быть, после смерти.
когда открывается сама истина. И когда он увидит, насколько он порабощен страстям. И никто ему не говорил, что надо с ними бороться. И он не знает, как с ними бороться. Какие страдания претерпевает душа после смерти, не знавшая христианского понимания жизни. Но, учитывая то, что сказал Господь, что только хулала Духа Святого не простится, так? Что и эти люди, если они видят, что они по заблуждению, по незнанию, а не по противлению, по слабости оказались вот в болоте и в рабстве страстей, оказывается, и для этих людей, благодаря жертве Христовой, и для этих людей, хотя бы и после долгих страданий, но возможно, в конце концов, обращение ко Христу и спасение. Как? Так, как это произошло с ветхозаветными людьми, ветхозаветными праведниками. Они тоже вошли там, в лоно церкви, как? Через ад. Через ад, через ужасы ада. Вот, оказывается, почему можем говорить, что спасение для всех людей открыто. Все люди находятся в равных условиях с точки зрения спасения. Но далеко не все одним и тем же путем приобретают его. Представьте себе, идти куда-нибудь на званный вечер, что называется, а вместо него попасть в руки шайки разбойников. Потом проезжать там в больнице, потом, я не знаю, еще что лечение. Потом, наконец, попасть. Кто бы захотел это? Я думаю, редко кто. Так вот, и Бог по любви своей дал христианское учение, дал возможность здесь людям вступить в церковь. Но что делать, что многие... Первая церковь где была? В Иерусалиме. Всего несколько человек, десятков человек, а все прочие что значит? Погибали? Ни у кого нет такого, что погибали. Нет, церковь постепенно распространялась. А те люди относятся к категории какой? Ветхозаветных людей. Ветхозаветных. До тех, до которых не дошло христианство. И до сих пор много таких ветхозаветных людей. И они хотя бы через ад, хотя бы через претерпение этих страданий от своих страстей, но имеют возможность в конечном счете принять Христа и войти в Его церковь. Но это, конечно, процесс уже сложный. Поэтому очень хорошо ответил один. Я не знаю, как спасутся, спасутся ли не христиане, но знаю, что истинный путь спасения в православной церкви. Вот так. Поэтому мы не знаем тоже, кто спасется. Мы не знаем. Первый в рай вошел разбойнику. Подумайте только. Нужно же подумать. Этот же факт для всех других религий является, знаете чем? Антирелигиозным фактом. Во всех религиях кто спасается? Праведник. Неужели не очевидно, что праведник? Правда же? Правда. В христианстве кто первый? Разбойник. Подумайте. Это кощунство для других религий. Кощунство. И если бы только разбойник, что он сказал женщине, которые пришли и хотели камнями побить? И я тебя не осуждаю. Иди и впредь не греши. Подумайте, что? Вот перед чем мы стоим. Бог действительно есть любовь. И поэтому отныне все сходящие в ад могут видеть того Христа, который разрушил ад, и который, как истина, отныне предстает взору. Но, повторяю еще раз, для тех, кто не знал христианства, вот это рабство страстям будет, мы не знаем, сколько, кому, какое время, но будет действительно мучительным, пока они из него только смогут выйти и принять Христа. Это такая сложная материя, конечно. Это одна из, так сказать, концепций возможного ответа на данный сложный вопрос.
Как выбрать школу для внука, чтобы не ошибиться? Обязательно ли его помещать в гимназию?
Ой, не знаю. Гимназии разные, и внуки тем более. Это очень трудно.
Еще один вопрос. На Арбате большой плакат «Православная партия России». Известно что-нибудь об этом? И как это выглядит со стороны церковного мировоззрения? Как по-вашему?
Это полная чепуха просто. Сейчас кем себя только не обзывают. Лишь бы только собрать голоса. Никакой православной, католической, протестантской партии по существу быть не может. По крайней мере, православной – это точно. Что это за православные партии? Что это за чепуха такая?
Какой порядок существует перехода из одной религии в другую?
Ну, смотря из какой в какую. Из буддизма в индуизм? Или если из мусульманства куда-нибудь, то порядок простой. Секир – голова. Если он перейдет в другую религию. Да, если вы говорите в православии, конечно, то порядок может быть разный. Если из другой религии, то, конечно, это связано, во-первых, с тем, чтобы человек принял православие как убеждение, чтобы стал убежденным. Это первое. Второе, он должен раскаяться, отречься от прежних религиозных заблуждений, раскаяться в своих грехах. И тогда, приняв крещение, он может стать только православным христианином.
Вот может духовник иметь много жен и любовниц и работать в церкви? Можно ли у такого священника исповедоваться?
Это, конечно, замечательно.
Но это имеет место практическое.
Ну да, да. Нет, ну, во-первых, если он имеет много жен и любовниц, то он уже не духовник.
Вот.
Он уже не духовник. Во-вторых, если это станет известным епископу, и это действительно фактически будет подтверждено, то его просто лишат сана. Но совершаемые им таинства действительны по той простой причине, что по христианскому православному учению все таинства совершает Христос, а священнослужитель совершает только священнодействие. То есть он читает и делает все. Он не может дать дар благодати священнику. Понимаете? Поэтому дар благодати, который присутствует в каждом таинстве, дается только Христом, а не священником. По этой причине мы и говорим, священник вплоть до своего запрещения, и тем более снятия сана, все, что он совершает, это остается в церкви действительным и имеет действительную силу. Но исповедоваться, конечно, нужно поискать человека получше, чем такого священника.
Вы дальше задали вопрос, простите, но вы не сказали, как найти все-таки хорошего духовника?
Ой, кто ищет, тот найдет. Надо искать.
Васильевич, как вы относитесь к книге «Гелиотропион»?
«Гелиотропион»?
Да.
Ну, вы знаете, это довольно сложная же книга. Тот, кто спрашивает, знает, насколько она велика. И ее язык очень далек от современного. И главное то, что я вам сказал, очень велика. По такому вопросу столько написать. Когда столько прочитаешь, то уже ничего не останется. Поэтому я считаю, что подобного рода вопросы, которые там затрагиваются, эта книга затрагивает, скажу для других, соотношение воли Божией и воли человеческой. И это вот такая вот книга. Попробуйте такое прочитать, разве что-нибудь останется тогда. Но я слушаю, ничего не останется. Слишком много. Слишком она пространна. И мне кажется, для современного человека трудно читаемо, и в ней нет четкости ответов на этот самый главный вопрос. Слишком много в ней написано.
Все, исчерпано. Благодарим.